Владимир Викторович, добрый день. Мы так за руку не здороваемся, в щечку не целуемся.
Дистанционно.
Все-таки коронавирус, и мы соблюдаем все, что можно, хотя и без масок. Мы сейчас, во-первых, нас предупредили, что времени мало, потому что вас ждут итальянцы. Поэтому, если мы будем вас перебивать, это для вашего же блага, чтобы вы успели ответить на все наши вопросы. И, во-первых, для блага аудитории. Мы сейчас, когда готовились к интервью, мы так сказали друг другу в полушутку, хотя это очень грустный юмор, что надо быстро перед тем, как Сергей Викторович зайдет, посмотреть в телефоне, посмотреть в соцсетях, не началась ли еще какая-нибудь война. Потому что в этом году как-то это все случается внезапно, и будет нехорошо, если 5 минут назад она началась, а мы вас об этом не спросим. Но продолжается, несмотря на вроде бы достигнутое, в том числе вашими титаническими усилиями, я не представляю, вы реально эти 11 часов переговоров не курили? И как вы вообще с этим справились? Несмотря на достигнутое вот это перемирие, по факту никакого прекращения огня толком нет. И вот вас хочу спросить, оно вообще возможно? Мы, Россия, говорим о безальтернативности мирного подхода к урегулированию. А это можно сделать? Они, вот кто-то остановится?
Во-первых, конечно, переговоры были уникальными. Но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент, потому что он контролировал наши ночные бдения, и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали, подключался.
Звонил,
конечно же. Подключался и Сергей Шойгу, потому что там было важно согласовать вопрос о том, что объявление перемирия будет, наверное, не очень достаточным, если не будет механизма контроля за этим, за прекращением огня. И второй пункт документа, который был согласован, ровно это предусматривает. И за последние дни я несколько раз контактировал со своими коллегами в Баку и Ереване. То же самое делал Сергей Шойгу. Общался с министрами обороны, и президент разговаривал с лидерами конфликтующих сторон. И наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе, и который пока никто даже не начал обсуждать. Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил министр иностранных дел Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам. Думаю, что это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты, мирные граждане. Поэтому...
А что это за такой волшебный механизм контроля?
Ну, в любом конфликте, когда политики объявляют, когда политики и дипломаты объявляют о договоренности прекратить огонь, тут же военные, для того, чтобы это все было успешным, тут же военные согласовывают на земле, какие конкретно меры для этого должны предприниматься, кто будет наблюдать объективно за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон. Это не нечто волшебное. Так было и в Приднестровье, так было. И, кстати, на Донбассе, хотя там это прекращение огня объявляется уже не один раз. И вот только последний более-менее действует. И то только потому, кстати сказать, что были в контактной группе разработаны дополнительные меры верификации этого режима. Так, кстати сказать, было и в 1994 году в Карабахе, когда прекращение огня объявление о прекращении огня сопровождалось по линии военных четким согласованием того, как это будет выглядеть на земле. Поэтому, да, и отвечая на вторую часть вашего вопроса, конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Они уже, их содержание уже известно. Это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, при обеспечении надежной связи между Арменией и Карабахом. И такая схема, она хорошо известна. Думаю, что сейчас не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот эти печальные события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением на земле вопросов безопасности.
Сергей Викторович, надежная связь с Арменией имеется в виду два района, вот эти Лачинский коридор, там, да, вот это вот имеется в виду, то есть схема 5-2, да?
Все договоренности, которые вот обсуждались в последнее время и которые всерьез воспринимались сторонами, предполагали на первом этапе освобождение 5 районов, угу, при сохранении двух районов на второй этап. Равно как на второй этап откладывался бы и вопрос об окончательном статусе Карабаха. Угу. А на первом этапе, помимо освобождения двух районов, разблокировались бы все коммуникации, экономические связи, транспортные контакты. И развертывались бы миротворцы, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий.
То есть все-таки миротворцы. Это вот тот самый механизм, про который вы только что говорили.
Нет,
нет, это другая история.
Этот механизм, да, сейчас на линии фактического соприкосновения должен заработать. Mm. Это не 5 районов, которые должны быть переданы на первом этапе, согласно предложениям сопредседателя. Сейчас даже не миротворцы, а наблюдатели, военные наблюдатели, их было бы достаточно.
Наши?
Это мы считаем, что было бы совершенно правильным, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами. И, безусловно, мы исходим из того, что будут приняты во внимание и в Ереване, и в Баку наши союзнические отношения, отношения стратегического партнерства.
Сергей Викторович, вообще вот нынешнюю войну, если вещи своими именами называть, войну в Карабахе вдохновляла Турция. Вообще мы на Турцию натыкаемся регулярно. Турция в Ливии, Турция в Сирии становится нашим вовсе не союзником, мягко говоря, а, скажем так, оппонентом военным. И при этом мы заявляем регулярно о том, что это наш стратегический союзник. Вот как все это будет сейчас в свете происходящих событий? Где мы, где Турция? Кто мы друг по отношению к другу? Россия и Турция.
Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Uh-huh. Это партнер, очень тесный партнер. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер. И действительно, мы работаем в Сирии. Мы стараемся помогать урегулировать и ливийский кризис. А Турция стремится тоже свои интересы в этом регионе продвигать. Главное, что, и это абсолютно законно, если интересы легитимны, будь то Турция, будь то Иран, будь то Объединенные Арабские Эмираты, Катар, много стран в этом регионе имеют свои интересы, которые проецируются за пределы их государственных границ. Важно, чтобы это проецирование было транспарентным. И в том, что касается Сирии, я считаю, такая транспарентность и легитимность была обеспечена. Несмотря на то, что турецкие военнослужащие присутствуют на территории Сирии без приглашения законного правительства, президент Асад и его правительство приняли и поддержали создание астанинского формата. Они сотрудничают в выполнении всех тех инициатив, которые выдвигает тройка астанинских гарантов. И в этом смысле, конечно, партнерство Турции, России и Ирана имеет очень важную роль. Именно оно позволило сократить территории, на которых правили террористы, по сути дела, до Идлибской зоны деэскалации. Ну и отдельная тема – это восточный берег Евфрата, где американцы, к сожалению, так нетранспарентно и абсолютно противозаконно продвигают идеи сепаратизма, поощряя настроение курдов к тому, чтобы они устанавливали отличные от центрального правительства правила проживания и вообще функционирования тех территорий, на которых сейчас вот американцы хозяйничают. В Ливии, да, мы тоже взаимодействуем с Турцией, как вы знаете, не один раз уже встречались дипломаты и военные, представители спецслужб, чтобы, используя возможности каждой из наших сторон, Мы контактируем со всеми, и с восточной частью Ливии, и где расположен парламент, и с западной частью Ливии, где находится правительство национального согласия. Турки, как вы знаете, поддерживают правительство национального согласия, но прекрасно понимают, что необходимо искать компромиссы между подходами всех регионов, всех политических сил Ливии. И сейчас политические процессы, которые пока достаточно хаотично, но все-таки развиваются и начинают выстраиваться в одном более-менее русле. Это касается и Берлинской конференции, и тех инициатив, которые проявляют Марокко, Тунис, Египет, как соседние страны. Это абсолютно понятно, и мы это поддерживаем. Важно сейчас под эгидой ООН все это канализировать в такую вот единую схему, которая будет опираться на стимулирование всех ливийских сторон, не к тому, чтобы они ультиматумы друг друга выдвигали, как мы наблюдали между Тобруком и Ливией и Триполи в последнее время, а чтобы они сели и стали договариваться. И повторю еще раз, вот сейчас все эти усилия стараются ООНовцы, наши ООНовские коллеги, привести к общему знаменателю, мы этому активно содействуем. Я слышал также, что и Турция заинтересована в том, чтобы такие процессы набирали силу. В любом случае, дипломатия предполагает учет позиций всех сторон конфликта внутри той или иной страны, которая охвачена кризисом, но также учет интересов региональных стран, которые легитимны и которые принимаются самими конфликтующими сторонами. Мы насчет Карабаха, роль Турции в Карабахе, да, мы
вот
не согласны.
Извините, пожалуйста, вот вы рассказали, да, про учет интересов всех стран. А в Карабахе мы считаем, что интерес Турции там легитимен и собираемся его учитывать?
Я перехожу к Карабаху, и мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую, собственно, несколько раз и президент Алиев высказывал. Здесь никакого секрета нет. Заявление о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить. К сожалению, Турция смогла это сделать и выступила за то, подтвердила, что она будет поддерживать любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные. Мы находимся в контакте с турецкими коллегами. Я разговаривал несколько раз в период вот этого кризиса с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, оно является единственным способом обеспечить устойчивое решение этой проблемы. Потому что все остальное будет сохранять конфликт в немножко приглушенном состоянии, но если не будет долговременного политического согласия, все равно когда-то решения, которые достигнуты были военным путем, докажут свою несостоятельность, и боевые действия все равно будут.
Эффект отложенной войны, да?
Да, да. Как Сергей мы видим, Ильич, кстати, вот с палестинской проблемой.
Да, но все-таки я вот про Турцию. Вот смотрите, просто невозможно это не замечать, и все практически на это обращают внимание, что Эрдоган на самом деле активизировался. Посмотрите, он ведет свою игру в районе Ближнего Востока. Ливия, Сирия. Однозначно он считает эту зону там с зоной своих интересов, и он об этом не скрывая говорит. На территории Кипра у него своя игра. Он опять пошел на обострение на греческом направлении, они в шаге были от войны. Это Греция. Плюс его заявление о том, что Иерусалим – это тоже османский город. И вот сейчас вот то, что они делают в регионе Южного Кавказа. И при этом, смотрите, как получается интересно. Он даже в своей инаугурационной речи, когда говорил про Турцию, он говорил «Османлы Тюркия». В самой Турции его называют новым султаном. То есть он, не скрывая, говорит о том, что он хочет воссоздать новую Османскую империю. И поэтому активизировался по всем направлениям. Я уже не говорю про его решение по службе опять в соборе Святой Софии. Это же явный отход от всего завещания, которое им оставил Мустафа Кемаль. Вот в связи с этой вот активностью Эрдогана, турецкого лидера и Турецкой Республики, мы будем вносить какие-то коррективы в нашей политике именно на турецком направлении?
Коррективы, конечно, всегда необходимо иметь в виду, но политика на турецком, на любом другом направлении должна, конечно, исходить из реальности. И политика должна избегать материализации принципа о том, что война – это продолжение политики. Это мое глубокое убеждение. Хотя, конечно, наверняка бывают ситуации, когда если против тебя осуществляется агрессия, то пушки должны перестать молчать.
Нас называется, если не слушаете Лаврова, будете слушать Шойгу.
Ну, я видел маечку.
Да.
Ну, примерно об этом, да. Но я хочу сначала обозначить общую ситуацию вот в том, кто где как пытается продвигать свои интересы. Смотрите, везде, где вы перечислили, Турция проявляет свою активность, там достаточно активно, а порой и более активно, чем Турция, страны, которые расположены за 10 тысяч миль, даже больше от этого региона. Есть страны, которые поближе расположены, но Соединенные Штаты везде из этих точек играют весьма и весьма активную роль. В Сирии, я уже сказал, как они активно подрывают весь смысл резолюции 2254, которая подтвердила территориальную целостность и потребовала ее уважать в отношении Сирийской Арабской Республики, создают там квазигосударственные структуры, нисколько не смущаясь, заправили туда, объявив сначала запрет на закупки сирийской нефти всем странам мира, там разрешили своей компании добывать нефть и использовать вырученные средства на укрепление курдских структур, которые не должны подчиняться Дамаску. Это вот тоже пример того, как на том же, кстати, восточном берегу Евфрата Турция работает с тем, чтобы, как она считает, пресечь курдский терроризм. И уж по крайней мере у Турции озабоченности в отношении безопасности своей границы с Сирией и на восточном берегу Евфрата, и в районе Идлиба, они гораздо более легитимны, чем то, что пытаются Соединенные Штаты делать, разжигая сепаратистские тенденции в Сирийской Арабской Республике. В Ливии Соединенные Штаты весьма и весьма активны. И также пытаются разруливать этот конфликт в своих интересах, в том числе с тем, чтобы ослабить Турцию и ослабить Российскую Федерацию, между прочим. Это открыто заявляется. Там тоже нефть играет не последнюю роль, потому что вопрос о том, чтобы вернуть ливийскую нефть на мировые рынки, снять мораторий, который объявил командующий Ливийской национальной армии, он имеет большое политическое и практическое значение, прямо влияя на цены на энергоносители. Ну, палестинскую проблему, Иерусалим, и урегулирование конфликта между арабами и Израилем, создание палестинского государства, Соединенные Штаты просто отодвинули практически всех остальных, сказали, мы сами разберемся. Была арабская мирная инициатива, сначала палестинское государство, потом нормализация отношений Израиля со всеми арабами, а мы ее перевернем с ног на голову, сначала мы будем продвигать активно установление отношений Израиля с арабскими соседями, а потом посмотрим, как можно будет решить и надо ли будет вообще решать палестинскую проблему. Мы за то, чтобы отношения Израиля со своими соседями и с другими странами региона улучшались. Но мы против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинского народа, которые закреплены в той же самой резолюции Генеральной Ассамблеи, которая провозгласила и создание еврейского государства. Еврейское государство живет и здравствует, и наши близкие друзья, и партнеры, палестинского пока нет. Обещанного, конечно, 3 года ждут, но 3 года давно уже прошли, и много раз. Ну и, да, и, конечно, в ситуации, когда объявляется забытым и перечеркнутым решение Совета Безопасности ООН о том, что Иерусалим, судьба Иерусалима должна решаться с учетом позиций сторон и с учетом положения Иерусалима как столицы 3 монотеистических религий, и когда доступ к мечети Аль-Акса, который должен определяться в рамках договоренности об окончательном статусе в контексте создания палестинского государства, опять пересматривается и отменяет. Наверное, со стороны лидеров исламского мира, каковым, конечно же, является президент Эрдоган, мы будем слышать такого рода заявления. И, в принципе, еще более широкий контекст. В исламском мире идет очевидная борьба за лидерство. Несколько полюсов. Это, конечно же, и Турция. Это, конечно же,
они хотят стать лидерами суннитского мира.
Это, конечно же, и Саудовская Аравия, как лидер и место нахождения двух величайших исламских святынь. Ну и не будем забывать, что помимо тюрков и арабов есть еще и пакистанцы, и индонезийцы, крупнейшие исламское государство мира. И мы многократно, у нас есть отношения и с Лигой арабских государств, и с Советом сотрудничества стран, арабских стран Персидского залива, и с Организацией исламского сотрудничества, которая объединяет все без исключения исламские государства Азии, Африки, где бы они ни находились. И, к сожалению, вот в рамках ислама вот это противоборство, конкуренция за лидерство обретает очень часто и в последнее время все чаще такие достаточно ожесточенные формы. Мы в контактах с нашими коллегами из Организации исламского сотрудничества всячески призываем к тому, чтобы они как-то вырабатывали общие подходы, консенсусные позиции, чтобы они стремились к какой-то гармонии между всеми течениями ислама. Где-то в 2010 году, по-моему, или чуть раньше, король Абдалла Иордании проводил саммит всех мусульман, на котором были приняты документы. Амманская декларация была принята, если я правильно помню название этого документа, в которой содержалось подтверждение единства всех мусульман, обязательство это единство продвигать в различных практических ситуациях. Не получается до сих пор. Ну, по Святой Софии, да, конечно, мы признаем право Турции, властей Стамбула определять конкретные параметры использования этого объекта, но, безусловно, с учетом его статуса как объекта всемирного наследия, культурного наследия, в который статус был присвоен по линии ЮНЕСКО, и в рамках ЮНЕСКО эта дискуссия еще не завершена. Нам давали заверение турецкие коллеги о том, что все то, что связано с православной культурой, сохранит открытость для доступа посетителей, туристов, паломников. Посмотрим, как это будет на практике реализовано, потому что пока технические соответствующие меры еще не завершены. Ну и Южный Кавказ, опять же, посмотрите, кто на Южном Кавказе пытается активничать. Американцы далеко не менее активны.
Но американцы откровенно говорят о том, что зона их национальных интересов весь мир, то есть они позиционируют себя как империю, но турки, они никогда не говорили, что они империя, и сейчас они находятся на этом пути. Ладно, Сергей Викторович.
Это что, опять бык и Юпитер, что ли, я не пойму, или как?
Не знаю, надо вот разобраться, что они имеют в виду.
Может, все говорят, должны что... быть быками, или в противном случае все должны быть Юпитерами?
Сергей Викторович, еще такой вопрос. Вот вам процитирую вас самого же. Если в ЕС не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией, будем вынуждены прекратить с ними общаться. Что вы имели в виду?
Нет, я так не сказал. Я сказал, что у нас тогда возникает вопрос не просто о том, возможен ли бизнес, как обычно, а о том, возможен ли вообще бизнес с Евросоюзом, который не просто свысока, а достаточно высокомерно и, я бы сказал, арогантно посматривает на Россию, требуя от нас отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению Евросоюза, совершили. Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому что у нас есть, во-первых, собственная конституция, собственные законы, у нас есть... механизмы,
ваша которые... знаменитая еще Милибанду, когда он советовал изменить российскую конституцию for you to lecture me, поскольку у нас нет, прямой эфир. А все-таки, ну, да. Вот, если позвольте, я вопрос Романа продолжу. А как мы можем с ними не общаться, и можем ли? То есть вот что вы в этом имели в виду?
Нет, во-первых, ну как, понимаете, экономические интересы должны сохраняться. И экономические операторы должны сами решать, что им выгодно, что им невыгодно. Да. Но бегать и унижаться, я считаю, ниже нашего достоинства. Если они будут разваливать наше экономическое партнерство, включая тот же «Северный поток-2», ну, наверное, они всю газотранспортную структуру взаимодействия, всю структуру взаимодействия по линии многих других ведомств и компаний не разрушат. Но и пусть это идет своим чередом от объективных интересов, которые будут совпадать. Но когда нам заявляют о том, что мы, в принципе, не доросли еще до того, чтобы быть геополитическим партнером Евросоюза, как это сделала не так давно Урсула фон дер Ляйен. Когда тот же Хайко Маас, министр иностранных дел Германии, говорит, что наши разночтения с Россией не означают, что мы, Германия, не хотим иметь хорошие или хотя бы разумные отношения с Российской Федерацией. Ну, хорошими они едва ли будут в обозримой перспективе, хотя не по нашей вине, и мы всегда готовы их возобновлять, нормализовывать, оздоровлять на равноправной и взаимоуважительной основе. А что касается разумных отношений, ну, все, что касается разума, сейчас, к сожалению, подлежит анализу по ту сторону нашего диалога, и я очень надеюсь, что разум там возобладает, пока мы этого не видим. Кстати, говоря о подспудных течениях и о том, как может формироваться новый подход со стороны Евросоюза к России, вот в Германии недавно публично близкие правительству ФРГ, мозговые тресты, политологи взялись за выработку новой восточной политики. И, по сути дела, она предлагает демонтировать существующую двустороннюю повестку дня. Вот там заявляется, что было у нас стратегическое партнерство, оно ушло в прошлое. Было партнерство для модернизации, которое еще на посту министр продвигал Франк-Вальтер Штайнмайер. Но вот считают эти вот политологи, не удалось их материализовать, все эти проекты. Россия отказалась стать единомышленником Евросоюза и НАТО, не захотела этого делать и окончательно превратилась в противника по принципиальным вопросам миропорядка. Угу. Говорят эти вот, значит, мыслители, которые близки к правительству Германии и которые предлагают, как они вот говорят, отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией. И более того, если до недавнего времени Евросоюз говорил, да, вот стратегически мы с Россией расходимся, но нужно избирательно сотрудничать в тех областях, где есть общий интерес, вот эти вот мыслители частью своего нового подхода обозначают и такую вот парадигму, что избирательное сотрудничество, даже оно, станет возможным лишь тогда, когда русские изменят свое поведение. Это вызревает, понимаете, и когда в кругах политических аналитиков подобного рода вещи прорезаются, то, конечно же, это говорит об изменении настроений в правящей элите. И посмотрим, как это будет препарироваться в практической политике, но пока практическая политика лидеров Евросоюза, включая и Францию, и Германию, к сожалению, не очень оптимистична, хотя в Париже, по-моему, гораздо более настроена на сохранять стратегические отношения с нами. По крайней мере, это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренности с президентом Путиным реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы для того, чтобы обсуждать и вырабатывать какие-то общие подходы, общие видения в отношении стратегических вопросов, вопросов стратегической безопасности, стратегической стабильности в Европе. Вот. Но посмотрим, куда будет выруливать вся эта ситуация, все эти мыслительные процессы. Но, повторю, Евросоюз, последнее заседание министров иностранных дел, я вчера говорил с Жозепом Боррелем, он, по-моему, как человек опытный, прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, которые интересуют Евросоюз, поэтому даже как бы инстинкт обеспечения собственных интересов должен сподвигать Европу, объединенную вот в ЕС, к партнерству с Россией, к взаимодействию с Россией. Но по моим оценкам, и судя по его реакции на некоторые мои вопросы, пока Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса, на принципе солидарности, блокирует, русофобское меньшинство блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений с Россией.
Опять русофобское меньшинство, Сергей,
это откровенно
страны Балтии,
Балтии, Польша.
У нас время, да. К сожалению, мы завязаны на первых трех вопросах. Сергей, я знаю, что Володя от «Комсомольской правды» хочет задать вопрос.
Нет, но вы такие философские крупные вопросы задаете, что...
Сергей Игоревич, вот... Возвращая ту цитату,
которую вы сказали, оценки, я знаю.
Русские должны изменить свое поведение. Мы же можем в разные стороны менять свое поведение. Ну, например, почему мы не возбуждаем дело уголовное по Навальному? Почему Меркель встречается с Навальным, а большое количество лидеров западных встречается с Тихановской? А мы здесь как-то все время очень осторожничаем, мы все время в обороне. Может, нам тоже начинать встречаться с оппозицией, со своими, там, хотя бы на уровне Министерства иностранных дел, со своими какими-то, ну, скажем так, симпатизантами в этих странах и так далее и тому подобное. Вот насколько мы такие очень осторожные на фоне того, как все в разнос пошло везде.
Ну, мы старались вести себя прилично.
Вот, я про это, да.
И всегда уважали те решения, которые принимались в странах, с которыми у нас есть отношения. Решения, касающиеся выбора руководителей, парламентариев и так далее. И да, мы видим, как наши западные коллеги всегда встречаются с оппозицией, причем далеко не всегда и не только с системной оппозицией. У нас несколько лет назад специально эта тема обсуждалась, мы решили, что мы будем работать с оппозицией. Мы, в общем-то, и до этого не чурались отношений с оппозицией, но теперь мы просто будем это делать уже без оглядки на тех, кто пытался нам выдвигать...
Кого начнем?
А начнем, ну, я не знаю, понимаете, вот 2017 год. Избирательная кампания во Франции. И сюда, в Москву, по приглашению наших парламентариев, приезжает Марин Ле Пен. Лидер парламентской партии, легитимный, системный политик. Она общается с парламентариями, ее принимает президент Путин. Тогдашний мой коллега, министр иностранных дел Жан-Марк Эйро, публично заявляет, что это попытка вмешательства в избирательные процессы во Франции. Что Франция не хочет вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации и надеется, что Россия тоже не будет вмешиваться во внутренние дела Франции. Пожалуйста, посмотрите, как вы сейчас привели примеры, с кем встречаются и Макрон, и Меркель, Светлана Тихановская, как ее принимают. И никто даже не обращает внимания на то, что это, в общем-то, является вмешательством во внутрибелорусские дела.
А может быть, именно потому, что мы вот такие вежливые и осторожные?
Ну, у нас сейчас нет препятствий для общения с оппозицией, и если это только не те, кто призывает к свержению, насильственному свержению конституционного строя наших партнеров, я считаю, что мы будем общаться со всеми, как, собственно, это уже в целом ряде случаев и происходит. А насчет... Был какое-то начало
вопроса. Навальный, почему бы не возбудить, например, уголовное дело, потому что это некий, так сказать, аргумент у них, что вы же даже уголовное дело по нему не возбуждаете.
У нас уголовное дело, мы много раз объясняли, у нас уголовное дело должно возбуждаться на основе фактов, которые позволяют подозревать наличие уголовного преступления. И всегда предшествуют такому решению о возбуждении уголовного дела доследственное расследование, которое сейчас ведет Министерство внутренних дел. Они опросили более 200 человек и взяли какие-то там показания у врачей, у сотрудников гостиницы, у экипажа самолета и так далее и тому подобное. Но я даже не буду сейчас перечислять, у нас по различным телеканалам. Сейчас столько приводится фактов того, сколько здесь недосказанностей, каких-то несуразец и прочее, прочее. Бутылка. Почему люди прибежали в этот номер, почему они были в трусах и босиком, и тем не менее никто больше не заболел. Ну, нестыковок миллион. И мы будем настаивать на том, чтобы наши германские коллеги уважили свои международно-правовые обязательства, вытекающие из конвенции о правовой помощи 1959 года и ее протоколов. Насчет, кстати, уголовного преследования и насчет того, кто кому должен чего объяснять. У нас не так давно прозвучала фраза из уст официальных представителей о том, что у нас есть данные, что с Навальным работает ЦРУ. Это было заявлено.
Песков, да.
Да, тут же некий, я не помню, как его фамилия, с какой-то такой итальянской фамилией, адвокат Навального, потребовал доказать распространяемые сведения. Просто так. И вот это их позиция. А когда мы просим доказать наличие уголовного состава в том, что произошло с Навальным, когда мы просим немцев показать то, что они обнаружили в его анализах, нам говорят, вы что, нам не верите? Поэтому, когда в одной ситуации... Да, и нам еще говорят, а мы не можем вам это передать, потому что пациент должен дать согласие, а он его не дает.
Это классический принцип всей международной политики последних лет. Все животные равны, но одни животные равнее, чем другие. Вот в связи с этим вопрос. Во-первых, вы упомянули Германию, Северный поток. Я его сформулирую, если позволите, шире. Да? Узкий вопрос, что мы будем делать, если Германия все-таки откажется от Северного потока. А шире я этот вопрос давно хочу задать и вам, и не только вам. Вот смотрите, что бы мы ни делали, мы получаем санкции. И есть мнение... что это вообще не зависит от того, что мы делаем, что это не зависит от нашего поведения, что есть некий набор санкций, который давно придуман и будет внедряться не с целью изменить наше поведение, а с целью сдержать наше развитие. Экономическое, военное, торговое, неважно. Всегда найдется кейс Магнитского или что-то еще, из-за чего можно влепить санкции. Ну, смотрите, сколько в СИЗО в США умирает людей, да? Мы же санкции не вводим, да, у нас и возможности нет такие какие-то действительно чувствительные санкции против них вести. А вопрос вот в чем. Если они это делают все равно, может быть, нам перестать на них оглядываться? Может быть, нам более широко свои интересы защищать в мире? Может быть, нам вот определиться с тем, а что мы вообще хотим? Что мы хотим с интеграцией делать? Мы хотим вернуться в какой-то форме к более широкому союзному государству? Может быть, нам это ярче, отчетливее, агрессивнее, что ли, в хорошем смысле слова, позиционировать и добиваться, раз уж санкции будут все равно?
Я ровно об этом и сказал. Нам пора перестать, и мы уже перестаем судить о себе по тем оценкам, которые нам выставляет коллективный Запад или отдельные западные страны. У нас есть кому судить действия Российской Федерации как государства. У нас есть Конституция, у нас есть соответствующие органы власти, у нас есть российский народ, который принимает решение о том, кто, кому он доверяет руководить этой страной. Все. Если у нас есть партнеры, а таких подавляющее большинство, которые готовы на взаимоуважительной основе искать баланс интересов, то мы с ними должны продолжать наше сотрудничество. Таких, повторю, большинство. Да, у нас есть структуры, которые мы во многом по своей инициативе создавали, которые мы хотим укреплять. Это в военно-политической области и ОДКБ. СНГ охватывает и вопросы безопасности на постсоветском пространстве, экономические, социальные, гуманитарные, образовательные проекты. Есть Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, союзные государства. Их надо укреплять. Я считаю, это нужно делать более энергично. Соответствующие поручения президентом сформулированы, они прорабатываются в правительстве. И, конечно, мы должны делать все, чтобы эти проекты были более привлекательными для тех, кто сейчас объединен этими структурами. Я подтвержу еще раз. Я не думаю, что нам нужно постоянно смотреть на то, что о нас говорит Запад. Я согласен с вами на 100%. Поводов для того, чтобы сдерживать наше развитие Западу, особо искать не надо. Он эти поводы умеет создавать сам, как мы
убедились. Может, нам тогда смелее. Ввели войска на Донбасс, навели порядок в открытую. В чем проблема, если санкции будут все равно?
Знаете,
я
мы...
вот такой вопрос
мы все-таки вежливые люди, как вы знаете. И я убежден, что наша позиция отстранения от вот, ситуации, когда мы оглядываемся на Запад, ага, что он там о нас подумает, она все-таки должна оставаться в рамках международного права. И мы должны сохранять приверженность всем тем договоренностям, которые с нашим участием достигались, включая, если говорить о Донбассе, минским договоренностям. Но другое дело, что нам надо требовать, самим требовать от тех, кто так или иначе подписывался под решениями об урегулировании тех или иных ситуаций, чтобы они выполняли свои обязательства. Потому что, вот смотрите, я уже направил, наверное, с десяток писем своим коллегам во Франции и в Германии, прямо обращая их внимание на абсолютно неприемлемые действия, которые напрямую, диаметрально противоположны минским договоренностям, которые предпринимаются официальными лицами на Украине, включая президента Зеленского, включая главу делегации на переговорах в контактной группе, включая министра иностранных дел. Ответы абсолютно беспомощные и простые отписки. Я им объясняю, что вот Зеленский заявил, что надо пересмотреть содержание и последовательность Минского документа. А они мне говорят, мы по-прежнему ему привержены. Я привожу пример, как в нарушении Конституции Украины и в нарушении международных обязательств Украины прямая дискриминация русского языка в законах о языке, об образовании и на практике. Они отвечают, да, мы будем обращать на это внимание в рамках ОБСЕ и Совета Европы. Это еще одно проявление того, что они считают себя и выше закона, и выше уровня Российской Федерации. Чувство собственного превосходства, оно очень опасно.
Не хватает иногда, извини, Ру.
Да, нет, на самом деле... Вот,
нам достаточно чувств собственного достоинства. Я думаю, что вот об этом надо думать.
Но люди, вот там слушатели, допустим, они звонят в эфир и все время говорят, это очень в последнее время звучит все чаще и чаще, вот эта мысль, что хватит выражать обеспокоенность там ситуацией там-то, хватит выражать обеспокоенность ситуацией вот тут-то. Нужно более активно и, может быть, даже более агрессивно, собственно, наступать. Или же инициировать самим какие-то там процессы, а не реагировать там на чьи-то действия. Может быть, действительно уже что-то Беларусь, такое.
Например. Белоруссия.
Ну вот смотрите, вспоминали сейчас госпожу Тихановскую. Вот она ездит, встречается там с президентами разными, сидит в одной из, собственно, соседних стран, стран Евросоюза. Угу. А вот у меня такой вопрос. Мы, в принципе, готовы к тому, что в Белоруссии может поменяться власть? Есть ли у нас какой-то запасной, допустим, вариант, кроме Александра Григорьевича Лукашенко? Потому что тоже очень часто мы сталкиваемся с тем, что меняется власть в результате определенных событий. Где-то революция, где-то не революция, где-то еще что-то, да. А мы потом оказываемся, собственно, без запасного варианта и не знаем потом уже, что делать.
Я считаю, что мы, конечно, должны видеть картину на всех направлениях, которые окружают Российскую Федерацию, тем более страны, ближайшие союзники Российской Федерации. Мы долгие годы, столетия жили в одном государстве. И при этом, конечно же, мы не должны вести себя, как ведут себя, скажем, те же американцы. Я с этим согласиться не могу. Они ведут себя грубо, невежливо, беспардонно. Хотя всех пытаются учить уважать интересы, уважать право каждого народа самому выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве в ходе двух Майданов. Все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ. Они также делают сейчас в Молдавии, между прочим. Мы видим это по даже публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы в республиках Закавказья. Мы это тоже видим и знаем. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны. Мы должны видеть перспективу развития наших союзников, должны видеть те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события. И вот в том, что касается Беларуси, я убежден, что наша линия в поддержку процесса конституционной реформы, которая сейчас упоминана, была впервые предложена президентом Лукашенко, и которую мы видим и говорим об этом публично, как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все политические силы страны, мне кажется, сейчас эта линия наиболее оптимальна. Мы заявили о том, что мы признаем результаты президентских выборов, вы об этом знаете. Мы убеждены, что все попытки их оспорить и сказать, что там было меньше процентов со стороны наших западных партнеров, которые требуют, чтобы мы сейчас теперь согласились на приглашение ОБСЕ, которое будет разруливать эту ситуацию, они все-таки попытки с негодными средствами. Именно западные наши партнеры и западные партнеры Белоруссии ударили по рукам ОБСЕ, чтобы она не принимала приглашение президента Лукашенко направить наблюдателей для того, чтобы посмотреть, как организуются и как проводятся эти президентские выборы. А сейчас, когда ОБСЕ просто упустила возможность внести свой вклад в обеспечение событий в том русле, который будет способствовать развитию белорусского государства, сейчас говорить о том, что только ОБСЕ спасет эту проблему, спасет эту ситуацию, но по меньшей мере некорректно. И мы все, если мы хотим помочь белорусскому народу, если мы все хотим сделать так, чтобы белорусский народ, а Лукашенко сказал, что он не держится за власть, что он после конституционной реформы готов рассмотреть варианты и досрочных президентских, и досрочных парламентских выборов, если мы все заинтересованы в том, чтобы белорусский народ был един и процветал, мы, конечно, должны пресечь какие-либо ультиматумы с чьей бы то ни было стороны, должны пресечь попытки насильственных протестов и, конечно, должны призывать к тому, чтобы и правоохранители тоже руководствовались законом и реагировали пропорционально. Это наша позиция, она неоднократно заявляла.
А как мы можем, прости ради Бога, пресечь протесты? Они выходят тут на протесты.
Я говорю, пресечь призывы к насильственным протестам, к перекрытию транспортных магистралей. Да, мы сейчас эти призывы из Вильнюса, из уст Тихановской слышим. Я говорю из уст, потому что, наверное, все-таки писали эти призывы другие люди. Это совершенно очевидно.
Она не умеет жарить котлеты. Вот, Сергей Викторович, в Белоруссии полыхнуло почти.
Да, но я, извините, я еще не сказал Роману насчет того, что почему мы не можем какие-то инициативы выдвигать в своих интересах. Это не так. 2015 год, Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах. И они поддержаны и президентом Украины тогдашним, и руководителем Германии и Франции. И то, что сейчас заявляют на Украине о невозможности выполнить Минские договоренности, потому что Россия хочет их выполнять в своей интерпретации, это от лукавого. Интерпретация международно-правовая, которая одобрена Советом Безопасности ООН, и то, что эти соглашения отражают нашу заинтересованность в том, чтобы интересы украинского народа были обеспечены на устойчивой основе, это вот сейчас раздражает всех тех на Украине, кто понимает, что они не готовы к учету интересов востока страны.
Они сформулированы, Сергей Викторович, в российских интересах, только они не соблюдаются. Именно поэтому, когда вы говорите о том, что мы должны все-таки действовать и защищать наши интересы в рамках международного права, все время хочется вас спросить, оно что, существует? Но я не буду, потому что вопрос риторический. Нам-то, журналистам, кажется, что никакого международного права уже нет, а есть только то, что происходит на земле, что мы видим своими глазами. Мы видим, как почти полыхнуло в Белоруссии, мы видим, как полыхнуло в Киргизии прямо сейчас. Это то, что сейчас происходит. Карабах уже обсуждали. Мои журналисты, наши коллеги, да, наши коллеги-журналисты, с языка сорвал, как раз из «Спутника». Вы сейчас даете интервью «Спутнику», радиостанции «Говорит Москва» и радиостанции
«Комсомольская правда». Ну, я упоминал в Молдавии, что там происходит.
Они сидят в этих регионах, и в Молдавии у нас есть «Спутник», и в Грузии. Они говорят, что вот готовимся, потому что тоже будет жутко. Значит, это жутко. Это результат нашего противоборства там с другими, со злыми силами, да, с Америкой и упомянутыми силами. Или это результат их намеренного раскачивания этих лодок и создания беспорядков у наших границ. Или это просто бардак внутри самих этих стран. И надо ли нам быть как-то активнее, чтобы вот все это просто...
Конечно, внутренние передряги в этих странах играют свою роль, и немалую роль, это очевидно. И сейчас не буду на этом останавливаться. Во всех перечисленных вами странах есть внутренние проблемы. Особенно, конечно, это было видно и в Киргизии, и в Молдавии. Но вы упоминали, задавая один из предыдущих вопросов, о том, что бы мы ни делали, все равно Запад будет пытаться нас стреножить, сдерживать, подрывать, подрезать наши возможности и в экономике, и в политике, и в технологических сферах. Это часть одного целого. То, что происходит вокруг наших границ. Знаете, когда образовался...
Их развитие написано, собственно, на безопасность, что они будут это делать.
Да, конечно, конечно. Но у них написано это более-менее такими формулировками, которые еще в приличном обществе могут как-то пропустить мимо ушей. Но на деле эти формулировки реализуются, конечно, в практическом плане, конечно, да, просто возмутительно. Как вот, знаете, вот... Не буду приводить никаких сравнений.
Вы же тоже умеете формулировать не так, как вам на самом деле хотелось бы сказать. Правда, Сергей?
Наоборот. Я могу формулировать не так, как я обычно говорю. Вот это. Но вывести нас из равновесия, в том числе, не только прямыми нападками на Российскую Федерацию во всех возможных и мыслимых сферах, путем нечистоплотной конкуренции, санкций нелегитимных и тому подобному, но еще и разбалансировав ситуацию вокруг наших границ, не позволяя нам сосредоточиться на созидательных делах, вот это желание у них, конечно же, абсолютно очевидно. И тем не менее, при всех таких человеческих инстинктах, при всех искушениях ответить по принципу «сам дурак», я убежден, что мы должны оставаться на почве международного права. Мы не заинтересованы в том, чтобы...
Вы олдскульный человек, Сергей
Александрович. Я не олдскульный человек. Я думаю, что это все равно будущее. И ничего надежнее, чем устав ООН, человечество не придумало. И, по крайней мере, моральное превосходство имеет тот, кто всегда может объяснить свои позиции универсальными международно-правовыми нормами, под которыми подписались все без исключения страны, вступая в ООН и затем развивая международно-правовую договорную базу в многочисленных конвенциях и так далее. Поэтому Минские договоренности одобрены Советом Безопасности ООН. Это часть международного права. Карабахское урегулирование, роль сопредседателя Минской группы ОБСЕ, где мы на инициативных передовых позициях, она тоже признана Советом Безопасности ООН. Вот мы только что говорили о том, что есть попытки расширить количество посредников. В Москве, вот в этом здании, в ночь на субботу был принят документ, последний, крайний пункт которого гласит, что остается неизменным переговорный формат. Это тоже ведь, между прочим, часть теперь международного права, будучи договоренностью сторон. Поэтому, наверное, в человеческом плане хочется иногда, знаете, нагрубить и агрессивно как-то проявить свое возмущение поведением коллег, но приходится сдерживаться.
Сергей Викторович, вот, расшифровывая все, что вы сказали, получается, что надо договариваться все-таки не с, условно говоря, не с Молдавией, а с США. Там остался меньше месяца до выборов. У вас есть какие-то, вы еще сказали слово «будущее», у вас есть какие-то прогнозы, надежды, знаки какие-то вы видите? Будет лучше или будет хуже после выборов? Вот.
Знаете, прагматизм, он тоже является частью нашей внешней политики, частью нашей внешней политической концепции, определенной президентом, которая предполагает продвижение сотрудничества со всеми, которые к этому готовы на основе равноправия, и в тех областях, где у нас есть общие пересекающиеся интересы. Мы с американцами, кстати сказать, при всей, в общем-то, непоправимой, я считаю, ухудшившейся ситуации в концептуальных подходах к развитию сотрудничества, по ряду конкретных направлений взаимодействуем неплохо. В той же Сирии, да, мы принципиально не согласны с тем, что там американцы, во-первых, пришли без всякого приглашения, по сути дела, оккупировали значительную часть Сирийской Арабской Республики, а во-вторых, что они там на практике делают? И разворовывают углеводородные богатства, пускают их на цели, которые прямо сопряжены с разжиганием сепаратизма и так далее. Но, тем не менее, мы по линии военных, у нас устойчивые каналы, чтобы... Это реальность, что они летают, мы летаем. Есть договоренность о том, кто где летает, и о том, как реагировать в случае непредвиденных инцидентов. Есть механизм раннего предупреждения. В политическом диалоге отмечу Афганистан, где есть механизм России, США, Китай, к которому подключается Пакистан, и к которому вполне может подключиться Иран, по крайней мере, у всех участников этого диалога нет к этому, в отношении этого каких-либо препятствий. Поэтому, да, по Корейскому полуострову худо-бедно мы все-таки взаимодействуем, несмотря, опять же, на порой диаметрально противоположные подходы к той или иной ситуации.
По Карабаху совместное взаимодействие.
А по Карабаху мы сотрудничаем, да, и можем сотрудничать, кстати сказать, и по Приднестровью, где есть механизм 5+2, две стороны, Кишинев и Тирасполь, Россия, Украина, США, ОБСЕ, Евросоюз. Так что, и пока, к сожалению, этот механизм по приднестровскому регулированию не работает, прежде всего потому, о чем мы уже говорили, что здесь американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдавии очередной такой нарыв на постсоветском пространстве, не допустить того, чтобы коалиция, которая какое-то время назад сформировалась между госпожой Санду и Дадоном и его социалистической партией, чтобы она никогда не состоялась на практике, и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу. Но Соединенные Штаты – это все-таки... Ну, самая мощная до сих пор страна, но эта страна, это государство уже не может решать ни один вопрос международной повестки дня в одиночку. Они пытаются это еще сделать, это инерция, которая постепенно утихает, пытаются это делать вот, прежде всего в странах постсоветского пространства, где они... но откровенно продвигают антироссийскую повестку дня, пытаются формировать в выгодном им русле процессы дальнейшего становления государств и в Центральной Азии, и на Украине, и в Закавказье, и в Молдове, как мы только что, значит, выясняли. Думаю, что они, не думаю, знаю, что они приглядываются и к тому, как основы для подобного же развития событий заложить и в Белоруссии. Да, мы должны этому противодействовать. Мы должны этому противодействовать прежде всего через выполнение наших обязательств перед нашими стратегическими партнерами и союзниками. Об этом было достаточно четко заявлено, в том числе и президентом. Ну и плюс есть у нас другие формы сотрудничества на уровне исполнительной власти, на уровне законодательной власти, на уровне гражданского общества. Думаю, что вот как раз по линии гражданского общества нам нужно быть гораздо более активными, гораздо более инициативными, я бы сказал. Это в том числе и вопрос финансирования, потому что хотя их называют неправительственные организации, все знают, что наиболее активные, наиболее эффективные, скажу так, неправительственные структуры Запада и американские республиканские институты, демократические, они все на 100% финансируются из бюджета Соединенных Штатов. И плюс через агентство международного развития, которое тоже является государственной структурой, финансируется из госбюджета, получают субсидии сотни, если не тысячи неправительственных организаций, в огромной степени действующих на постсоветском пространстве.
Мы так же будем делать, Сергей.
Я считаю, что нам нужно, мы говорим о том, что мягкая сила должна быть нами освоена как практическая форма народной дипломатии. Пока, конечно, мы здесь не можем сравниться с американцами. Так же, как и Марго сама признавала в одном из предыдущих каких-то своих появлений на телевидении, так же, как мы не можем сравниться в той поддержке, по масштабам финансовой поддержки со стороны государства, которые получают СМИ на Западе и СМИ в Российской Федерации.
Смешно даже сравнивать.
Главное, у нас есть теперь понимание, что нужно идти этой дорогой. Это хорошо.
Сергей Викторович, уже хорошо. Сергей Викторович, вот сейчас такой парадокс вы у меня вызвали, такая мысль. Да, но при этом в США «Комсомольская правда» выходит, а в Беларуси ее запретили. Вот это тоже
временное явление.
Это временное явление.
Вот вы сейчас зря сказали, потому что вас точно в США теперь запретят. Если, там руки не дошли. Если сейчас уже там, если Помпео сейчас заявил, что все исследовательские институты в Америке должны сообщать о том, кто их из-за рубежа финансирует, кто получает гранты из-за рубежа, прямо сказав, что это наверняка российские и китайские деньги, которые идут во вред американскому государству, ну, это уже, наверное...
Сергей Викторович, а если так гулять, то гулять. Может, вмешаемся во внутренние дела США прямо сейчас на глазах у наших слушателей? Мы за кого будем топить? За Байдена или за Трампа вообще?
Владимир Николаевич, нас уже записали в главных вершителей судеб Америки. Об этом президент недавно говорил в своем интервью «Россия-1». Поэтому зачем нам деньги тратить, когда мы и так уже в авторитете?
А все-таки кого будем поддерживать?
Не, ну подождите, мне же нужно указание дать коллективу.
Да. Мы за кого топим?
Да, а то они...
Нет, за кого топим?
Я говорю, за кого.
Я думаю, пусть продолжают освещать объективно то, что там происходит.
А это скучно?
Нет, это совсем не скучно.
Мне кажется, что...
В данном случае это интересно.
Кто бы там ни выиграл, все равно скажут, что это мы все сделали, да.
Ну и хорошо. Путин сказал, что мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которая получит поддержку американского народа. Это наша принципиальная позиция. Уж здесь-то, я думаю, нам ничего менять не надо. Другое дело, что я согласен с вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит, потому что обе партии, республиканская и демократическая, уже в качестве одного из главных аргументов используют то, что русские хотят привести их конкурента к власти. Но в любом случае еще можно быть в одном...
Бабайка за тебя.
Еще в одном можно быть уверенными, что ситуация в наших отношениях не изменится. Кардинальным образом могут быть какие-то нюансы в ту или иную
хуже
сторону.
Хуже не станет.
Может быть, я не знаю. Это, знаете, как мы все равно оптимисты, поэтому если только пессимист говорит, что хуже не будет, а оптимист говорит, может быть. Поэтому...
Сергей Викторович, вот смотрите, высылают наших дипломатов из Чехии, из Австрии, из Норвегии. И это практически...
Из Словакии, из Болгарии.
Как вы думаете вообще, почему? Что за ерунда такая вдруг случилась, да, что они на перегонки побежали? Это раз. А во-вторых, мы отвечаем все время зеркально, то есть у нас вот этот вот принцип взаимности. А можно как-то на это, на все ответить не зеркально, а как-то более активно, чтобы закончить с этой эпидемией?
Ну, во-первых, то, что это сейчас стало как бы признаком хорошего поведения по отношению к Соединенным Штатам, это факт. И Великобритании, кстати сказать, потому что англичане здесь очень-очень негативную роль играют традиционно и в последнее время в том числе. Вспомните ситуацию со Скрипалями, когда выгнали там, по-моему, 60 наших дипломатов только из Соединенных Штатов. Ну и англичане заставили подавляющее большинство членов Евросоюза, в которые они тогда еще входили, также выслать российских дипломатов. Не всем, далеко не всем удалось устоять. Хотя мы уже не раз говорили, и наши партнеры, которые были участниками такого рода высылок, подтверждают нам, что никаких фактов англичане не предоставили. Ровно так же, как сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический. Но, конечно, мы делаем выводы и с той точки зрения, что сами решения наших вот партнеров по высылке российских дипломатов по обвинению в шпионаже или в чем-то еще, эти решения отражают не только дипломатическую практику, это уже на выходе, а они отражают податливость русофобским тенденциям, которые те же американцы пытаются насадить в Европе и всячески отводить Европу и от российского газа, от российской продукции военного назначения, от многого другого. И все это заменить своими товарами, которые будут подороже, но, как говорится, зато странам, которые пойдут на эту сделку, будет спокойнее жить, американцы не будут их слишком сильно теребить. Какое-то время, потом наверняка навалится с новой силой. Вот. Поэтому мы, конечно же, в более широком плане, в асимметричном плане и в таком концептуальном плане делаем определенные выводы, насколько надежны эти наши партнеры.
Помните выражение, если драка неизбежна, бей первым. Ну, да, давайте мы уже что-нибудь сделаем, чтобы нам не так обидно было, когда против нас очередной пакет санкций.
Ну, я не имею права вдаваться в детали, Роман, но мне так кажется, что за последние годы мы так и поступаем.
Отлично.
В целом ряде случаев.
Еще один вопрос, можно вот вдогонку. Сергей Викторович, а скажите, пожалуйста, вот Карен Георгиевич Шахназаров написал тут недавно пост и поставил знак вопроса в конце этого поста, а этот пост был про то, что Россия империя или не империя. Ведь от этого уже очень многое зависит. Вот вы, как министр иностранных дел, как вы думаете, мы империя? Если мы империя, то тогда и политика, наверное, у нас внешняя, да, ну, должна быть соответствующая.
Карен, собственно говоря, это для него вопрос риторический, потому что он однозначно считает Россию империей. Он считает, я уважаю его заинтересованность в том, чтобы проанализировать происходящее. Не у каждого практического политика это получается, просто времени на это не хватает, но его размышления о том, что империи, именно империи имеют будущее в современном мире, учитывая, что слишком малые страны не могут состязаться с крупными объединениями. Он исходит из того, что и Советский Союз был империей, как и Российская империя. И во многом сейчас российские интересы на мировой арене заключаются в том, чтобы сохранить свое влияние и поддержку со стороны своих непосредственных соседей. Евросоюз, конечно же, тоже является империей по сути. Соединенные Штаты являются империей с глобальным охватом. Китай, продвигая свои проекты одного пояса, одного пути, шелкового, ледового, морского пути, сообщества единой судьбы человечества, конечно же, проецирует глобальные свои интересы и заинтересован во влиянии, которое будет распространяться далеко за пределы границ Китая. Наверное, для простоты ощущений Карен употребляет термин «империи». Наверное, можно придумать более точный для современной эпохи термин, который, тем не менее, будет показывать, что процесс формирования, объективный процесс формирования вот того самого полицентричного мира, конечно же, предполагает возвышение и диалог не между 193 странами-членами ООН, а между крупными державами, это и члены, постоянные члены Совета Безопасности, и здесь напомню об инициативе Путина, что у них все-таки особая ответственность по уставу ООН, а устав ООН никто не отменял. Это, конечно же, и новые вот сформировавшиеся за последние десятилетия крупные объединения. Евросоюз – ярчайший пример. Но, кстати сказать, как и любая империя классическая в прошлом, по мере экспансии начинают появляться проблемы. В Евросоюзе целый ряд стран – в том числе, прежде всего, Вышеградская группа, четверка, начинают всерьез высказывать недовольство бюрократией, которая, как любая бюрократия, имеет тенденцию сама себя воспроизводить, укреплять свое влияние и в данном случае в ущерб регионам, ну, в данном случае в ущерб странам-членам Евросоюза. Соединенные Штаты по мере распространения своего влияния, особенно вот сейчас настырного, такого агрессивного, конечно же, будут наталкиваться на проблемы, будь то в Афганистане, где они уже пытаются, ну, всеми правдами и неправдами, но пока у них ничего не получается и не получится без помощи других стран. В Ираке это ярчайший пример. 2003 год, добрались до Ирака, объявили демократию, страны нет. Ливия разбомблена натовцами по инициативе США и, кстати, Франции в то время одной из наиболее активных желающих. Обама предпочитал как бы держаться на вторых ролях. Поэтому, да, будут продолжаться, вообще, где бы ни была экспансия Соединенных Штатов практически за последние пару десятилетий, там нигде, во-первых, ни демократии не установилось, хотя это именно была главная цель, никакого-либо покоя там не наблюдается, везде хаос, разрушение государства.
Ни одного другого примера нет за последние.
Возвращаясь к этому, я думаю, что вот эта многосторонность, о которой мы говорим, она, конечно же, должна быть направлена на организацию взаимодействия, притирку, поиск компромиссов, поиск баланса интересов между ключевыми центрами современного мира, которые располагают и территорией, и населением, и экономическими, технологическими возможностями, как в гражданской сфере, так и в сфере военной. И пятерка, поставим на сайт безопасности, для меня очевидна, но, конечно, придется понять, что Франция и Великобритания пока еще это часть Европы, ну, Великобритания скоро станет уже страной через пролив от территориальной Европы, но Евросоюз игнорировать, конечно же, очень тяжело.
К другой империи, Сергей Викторович, что у нас с Японией-то будет теперь?
Я не думаю, что Японию можно причислить к разряду империй.
Да я с иронией говорю, конечно.
Вот. Император-то есть.
Но, я именно это имела в виду.
С Японией...
По формальному признаку она больше империи.
Уже были контакты нового премьер-министра, господина Суги, с президентом Путиным. Они обменялись посланиями. Президент его поздравил с избранием лидером партии и премьер-министром, получил ответ развернутый. Потом они недавно пообщались по телефону. Насколько я могу судить, с японской стороны, конечно, требуется еще посмотреть, как будет формироваться практическая политика на многих направлениях, но пока я ощущаю, несмотря на многие прогнозы, что наши японские соседи подтвердили преемственность в отношениях, нацеленность на их развитие во всех областях. И мы это приветствуем, потому что это отражает принципиальные подходы России, которые закреплены были в совместных договоренностях с предшественником господина Суги, которые гласят, что только полноценное, полномасштабное партнерство и в экономике, и в сфере технологий, в гуманитарной сфере, и, конечно же, в сфере сближения и координации наших внешнеполитических подходов, может вывести отношения на качественно новый уровень, каковой абсолютно необходим, чтобы можно было всерьез подступаться к любым вопросам, которые до сих пор на повестке дня стоят.
Вот смотрите, Сергей Ильич, противостояние с Америкой, там все понятно, крупные, сложные страны, Китай. Но есть страны, я про мягкую силу, как ни странно, есть страны, полностью от нас зависящие. Абхазия, Таджикистан, извиняюсь, Белоруссия. Про Беларусь я уже упомянул нашу драму. Там нам даже книги запрещают продавать сегодня, наши книги. Значит, Абхазия. Выгнали всех этих бабушек, старушек с квартирами. Вы знаете эту проблему. Там постоянно наше посольство занимается. Русских бабушек. Таджикистан. Они не могут открыть. МИА «Россия сегодня» не может открыть «Карфунт». «Комсомольскую правду» там тоже закрыли. Да. «Комсомольскую правду». Почему? У меня свой интерес. «Комсомольскую правду» тоже закрыли. Страна полностью зависит от нас. Сотни тысяч русских там по-прежнему остались. Ведут себя как хотят. Может быть, нам... Я два предложения. Как-то сразу закладывать в договора, в соглашения момент о нашем медиа, ну, как сказать, проникновении или участии, присутствии. Вот когда, знаете, по-человечески обидно, Абхазия, Таджикистан берут и вышвыривают. Я про русских людей, про интересы русскоязычных. Берут, что хотят, то делают. И мы ничего не можем сделать.
Владимир Николаевич, я согласен, с тем, что, согласен с тем, что вот примеры, которые вы перечислили, и которые можно продолжить, в частности, проблемы с нашими СМИ, вот еще до конца не отрегулированы, скажем, ни в Армении, ни в Казахстане, где вот переход на новые формы вещания, на создание общественного мультиплекса, так называемого, ну, автоматически не учли наши отношения, союзничество. И Министерство Минкомсвязи активно вынуждено было включиться в переговоры. Я уверен, что мы эти вопросы решим. Но я согласен с тем, что они не должны...
То есть вы считаете, они... это просто технический вопрос?
Нет, чтобы сохранили, вот в двух случаях, которых я упомянул, Казахстан и Армения. Я согласен с тем, что эти вопросы не должны были бы возникать. И учитывая наши отношения, учитывая все то, что мы делаем на практике, учитывая наше участие в совместных объединениях многочисленных, учет наших интересов должен был бы быть автоматическим, отчетливым, я скажу так, да. И более отчетливым, да, может быть, это даже аккуратнее, чем автоматически. Но все это у нас на повестке дня. И собственность этнических русских, да и грузин этнических, не граждан Российской Федерации, вернее, граждан Российской Федерации в Абхазии, является предметом нашего постоянного внимания. Да. И я надеюсь, сейчас вот когда пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме. Хотя, повторю, нас немножко удивляет то, что эта проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий, чуть-чуть более энергично. Наши интересы в отношениях с этими странами, о которых вы упомянули, в большинстве из них наше присутствие по линии бизнеса является преобладающим, в том числе и стопроцентные предприятия с российским капиталом и совместные предприятия. В большинстве из них преподавание русского языка, все-таки, надо признать, находится на очень хорошем уровне. В Таджикистане по договоренности между нами и Душанбе разворачивается специальная программа подготовки учителей русского языка, создание школ дополнительных в поддержку линии государства на сохранение русского языка в качестве ключевого языка многонационального общения внутри страны в рамках СНГ. Те же процессы идут и в Киргизии. И я думаю, что, да, наверное, мне очень трудно судить, занимаясь каждый раз каким-то практическим аспектом тех отношений, которые складываются у нас с союзниками, со стратегическими партнерами, о том, как это... Вам, наверное, есть возможность у вас более объективно видеть всю полноту картины. Поэтому ваши подсказки для нас тоже важны, но уж когда у вас конкретных, у ваших СМИ, у других ваших коллег возникают практические вопросы, ну, конечно же, мы всегда будем готовы ваши обращения не просто выслушать и принять во внимание, но сделать предметом нашей практической политики.
Сергей Викторович, у меня такой вопрос. Вот мы все время говорим о том, что вот в такой-то стране взяли, переписали вот этот вот кусок нашей истории. Вот в этой вот стране взяли, снесли памятники там, нашим генералам, которые командовали в годы Великой Отечественной войны. Вот там-то взяли, там что-то сделали там с мемориалом. И эта история бесконечная. И мы каждый раз говорим, что мы не позволим, мы не позволим, мы не позволим. А что мы можем реально сделать, чтобы не позволить?
Ну вот опять же, это к вопросу о том, нам держаться, как вот Марго спрашивала, держаться нам за международное право или ну его. Вот у нас...
Я за ну его, честно вам скажу.
Но если за ну его, тогда нам... Так, если за ну его, значит, тогда я вам скажу, да. Я вам тогда скажу, какой сценарий будет в этом случае реализован.
Вот очень
значит,
интересно, кстати.
Значит, тогда, например, нужно все мемориальные знаки, которые установлены в память о чешских легионерах, нужно просто взять и разрушить Или просто сказать население. Это, эти знаки...
Вы про 1918
год. Да, здесь находятся эти знаки в соответствии с международно-правовым документом. Но теперь ну его, поэтому куча мала, кто как хочет, так давайте. Это будет, конечно же, приглашение к тому, чтобы те проявления, о которых сейчас Роман сказал, которые многочисленны, особенно в Польше, но теперь уже и в таких странах, как Болгария, единичные проявления есть. Но это все станет нормой, и тогда уже будет ликвидирован последний порог и сняты все препятствия для того, чтобы националисты, неонацисты, те самые переписчики истории...
Это и так стало нормой для них. Так это просто для нас не норма.
Этим занимаются. Вот смотрите, мы ехали в Минск, да, Сергей Викторович, вот брали интервью Александра Григорьевича Лукашенко и проезжали, значит, указатель направо, поворот, Хатынь, пожалуйста, там все, где вот трагедия случилась, да, с польским самолетом. И у нас там этот мемориал, он в прекрасном состоянии.
Нет,
там,
самолет это Катынь.
Катынь, да, я что сказал?
Хатынь.
А, ну ладно, простите, да. Катынь. Мы следим на государственном уровне за всем за этим. То есть, и они прекрасно знают, что никогда ничего Россия как государство никогда не позволит себе что-либо сделать с этим, допустим. Это вот один единственный пример, который вот самый свежий мне пришел в голову. Но они же не бьют по тормозам, они сносят. Ну что за ерунда такая? Ну неужели нельзя как-то их немножечко там, я не знаю, хотя бы напугать?
Я еще раз говорю, напугать в этой конкретной сфере, в сфере защиты памяти и исторической правды, я не вижу другого пути, кроме как настаивать на выполнении международно-правовых обязательств. Еще раз повторю, да, сносят много, и сносят уже не только в Польше, причем употребляя аргументы, которые, в общем-то, я считаю, непорядочные для любого нормального человека, а мы, говорит, сносим только памятники, которые расположены не над захоронениями, а у нас, говорит, в обязательствах только то, что над захоронением. Во-первых, в обязательствах все памятники, поэтому они лгут. А во-вторых, они уже сносили и памятники над захоронениями. Так же, как это делали в том же Таллине, солдат-освободитель и прочее, и прочее. Но, еще раз скажу, если мы начнем отвечать взаимностью, а это уже будет, ну, знаете, это будет наперекор православным принципам.
Сергей Викторович, я вот об этом хотела вас спросить. Но вы говорите сначала, что мы так не можем делать, потому что это вот с международным правом связано. Давайте мы будем делать так, как в наших интересах. В наших интересах не отвечать взаимностью, потому что мы христиане, по крайней мере, присутствующие за этим столом.
Нет,
потому что это не в традиции России. Но не потому что международное право.
Нет, потому что это международное право. Потому что иначе, если мы... православие я упомянул, да, потому что я убежден, что нам разрушать могилы, захоронения и памятники на нашей территории. Ну, это ответ. Если мы говорим, что международное право в этой сфере, по крайней мере, как я сейчас понимаю, об этом идет речь, больше не существует, все наши памятники, которые пока еще остаются в той же Польше, да я думаю, что и в других странах этот процесс станет необратимым. Скажут, все, у нас нет никаких обязательств. Россия вышла из этих договоров. Понимаете, это еще как, извиняюсь, не хочу сравнивать, это святотатство может быть воспринято как святотатство, но тут как в покере, кто первый моргнет, понимаете? И если мы моргнем первым, скажем, все, у нас терпение лопнуло, мы ни за что не отвечаем. Если в этой сфере мы должны проявить инициативу, отказаться от международного права, мы-то для чего это сделаем? Мы говорим, мы отказываемся от международного права. Смысл для нас только в том, чтобы нам было можно разрушать памятники на нашей территории.
Если мы берем эту сферу, то да.
Мы пока об этой сфере говорим. И говорим о том, что сейчас действительно идет просто война по поводу истории, нападки грубейшие на все итоги, которые мы завоевали кровью, и мы, и другие страны, которые боролись с гитлеровской коалицией. Вот мы ежегодно вносим резолюцию в Генеральной Ассамблее о необходимости противодействия любым попыткам героизации нацизма. Она принимается подавляющим большинством. Против голосуют США вместе с Украиной. Евросоюз воздерживается, считаю это позорным явлением для Евросоюза. Но вот в этом году 75-я сессия Генеральной Ассамблеи началась, такой же проект резолюции мы внесли. Там есть новый термин, новое предложение. Даже это резолюция, которая не про нацизм, она просто про то, что вот 75 лет победы во Второй мировой войне, даже окончание Второй мировой войны, чтобы никого не обижать. Но там есть предложение о том, чтобы все члены ООН признали победу во Второй мировой войне всеобщим достоянием человечества. Потому что если ООН всеобщее достояние, то ООН стало возможной благодаря именно той победе. Против США, весь Евросоюз, Канада, Украина и Грузия.
Вот. Чем объясняют?
Ничем не объясняют.
Просто против.
Что лишнее, вот раньше мы так не говорили, а теперь вы хотите, чтобы мы так сказали. Это неприемлемо, и это просто показывает, что наши утверждения о том, что они реально хотят переписать историю, не только для того, чтобы обелить своих предшественников, но и для того, чтобы сейчас использовать это переписывание истории в своей практической политике, в антироссийских целях, что эти все утверждения абсолютно обоснованы. Вот, поэтому мы с этим будем бороться, но я не могу согласиться с мыслью о том, что в наших интересах отказаться и вообще похерить международное право как нормы, которые все-таки должны, если не...
Сергей Викторович, вот вы все-таки ушли от ответа про светлое будущее с американцами, есть там какие-то шансы. Я с другой стороны зайду.
Между я не Америкой... уходил, почему? Ну, я сказал, получилось? Что лучше не будет.
Уже. А нет ли здесь шанса, тогда с другой стороны зайду, а нет ли у нас какого-то шанса у российских интересов поучаствовать в тех противоречиях, которые есть у Китая и у США, там США сейчас создает по многим признакам антикитайскую такую коалицию, и нам бы вот здесь как-то воспользоваться и, скажем, немножко дистанцироваться от Китая и дать понять, что мы могли бы быть с американцами, бла-бла-бла. Вот здесь есть какие-то маневры для нас в связи с этими союзами новыми?
Мы все-таки идем от жизни всегда. Угу. Во всем, что мы делаем, по крайней мере, стараемся идти от жизни. И идя от жизни, я не вижу причин, по которым мы должны дистанцироваться от кого бы то ни было. Дистанцироваться от договоренностей, которые мы рассматриваем как взаимовыгодные и работающие, было бы глупо. Дистанцироваться от этих договоренностей, в данном случае с Китаем, только для того, чтобы показать, что мы тоже интриганствовать можем. Зачем? Это себе в ущерб. Понимаете? Американцы, они... Уже, по-моему, далеко не дипломатическими методами, в открытую говорят, что Россия должна нам помочь наказать Китай, заставить Китай разоружаться или там заморозить свои вооружения. Спекулируют беспардонно, как наперсточники. Вот недавно их представитель делал заявление, что Россия нас поддержала, мы выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что мы замораживаем все ядерные боеголовки, и что, значит, мы... И Россия очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился. Слушайте, нечистоплотно.
А как в реальности обстоят дела вот по поводу вот этой вот истории по СМВ-3, что мы готовы, мы предложили русским вот эту вот историю с заморозкой потенциала ядерного там, и уже в шаге от продления этого договора на наших вот этих условиях?
Мы всегда исходили из того и продолжаем исходить из того, что договоренности в сфере стратегической стабильности должны базироваться на презентации интересов каждой из договаривающихся сторон, на анализе угроз, которые противоположная сторона представляет для твоей стороны,
да, понятно.
И на поиске компромисса, который будет учитывать на сбалансированной основе интересы каждой из сторон и, соответственно, реальные угрозы для каждой из сторон. Это прежде всего предполагает, конечно же, те средства, которые могут доставлять ядерные боеголовки на территорию друг друга.
Конечно.
А Соединенные же Штаты сейчас перевернули все с ног на голову. Они хотят оставить в стороне средства доставки, потому что у них появилось немало средств, которые сейчас они не являются предметом переговоров. Они говорят все про наши новые ресурсы, о которых было объявлено, которые сейчас активно уже поступают на вооружение, но мы из 5 новых видов вооружения, 2 вида мы готовы включать в контекст нынешнего договора. Угу. Они это знают.
Это было, а какие, это... какие именно вот мы готовы включить?
Ну, я сейчас не буду вдаваться в детали. Ладно. Но те, которые...
Очень интересно.
Те, которые подпадают под категории, покрытые нынешним договором. Это межконтинентальные баллистические ракеты, это ракеты подводных лодок и стратегические бомбардировщики.
А вот американцы бы на нашем месте сказали, не подпадают.
А вот Сергей Викторович...
И все, не подпадают.
Они вот сейчас говорят, они не просто на нашем месте, они на своем месте говорят, не подпадают. Потому что у них есть программа молниеносного... глобального удара, которые не ядерные, а которые, значит, просто стратегические носители, которые могут по целям этой программы достигать любой точки земного шара за 1 час. Любой точки земного шара. Они пока не включили это в наши разговоры. Они не включили в наши разговоры тему милитаризации космоса, хотя официально уже космос в их доктринах, как и киберпространство, включены в арену боевых действий. И, конечно, мы этого не можем не учитывать. Они не хотят учитывать тот факт, что они поставили крест официально на своем присоединении к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ну и многое другое. Но они говорят, вместо того, чтобы заниматься конкретными носителями, которые представляют угрозу для территории друг друга, они говорят, нет, вы знаете, вот давайте посчитаем боеголовки, боезаряды. Да. Тем самым они хотят ввести в публичный оборот, в практический оборот, тему нестратегического ядерного оружия, так называемые тактические ядерные вооружения. Мы всегда им говорили, и на этот счет было понимание четкое абсолютно, что прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссии об их ограничении, давайте-ка, пожалуйста, сначала... Уберите все эти тактические ракеты с тактическими боеголовками на свою территорию. У них эти тактические ядерные вооружения находятся на территории 5 натовских стран. Да, более того, в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия они привлекают страны НАТО к тренировкам. По применению и обращению с этим ядерным оружием. Это грубейшее нарушение договора о нераспространении. Так вот, вместо того, чтобы выровнять здесь поле для контактов путем вывоза всего этого дела на свою территорию, они говорят, не-не, давайте как, мы примем это как данность и давайте все посчитаем. Не будет этого.
Сергей Викторович.
И второе то, что они хотят, второе их требование, вернуться к механизмам верификации, которые существовали еще вот в 90-е годы и которые были, ну, по большому счету, унизительны, когда их инспекторы сидели у проходной соответствующих заводов, измеряли сантиметром контейнеры, в которых ракеты вывозились, и измеряли то, что ввозится на эти заводы. Да, у нас тоже было право находиться на объекте в городе Магна, по-моему, он назывался, но... При согласовании договора, который сейчас действует, СНВ-3, было решено, что мы уходим от этих интрузивных и не очень, так сказать, партнерских практик, которые, в общем-то, не годятся в современных условиях, когда мы уже достаточно серьезно перешли к равноправным договоренностям, заключенным в нынешнем документе. Но они хотят вот посчитать все боеголовки, о чем я сказал, вернуться к этим жестким мерам верификации и еще заставить нас уговаривать Китайскую Народную Республику. Вот о чем они говорят. И, конечно...
Но, Сергей Викторович, они же здесь не оригинальные, ничего нового они не придумали. Когда мы разрабатывали, вот прямо вот здесь я тоже работал, много-много лет назад, вот в этом самом здании снимали мы, когда они... Помните договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов? И когда мы, наконец, уже вышли на этот самый договор, они же носители ядерного оружия просто переделали под носители высокоточного оружия и на полном серьезе нам рассказывали, что они сократили число носителей, там имеется в виду самолет в первую очередь. Но если они сейчас вот стоят на этих позициях, значит, нет перспективы подписания СМВ-3?
Нет. Такой перспективы. Я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы, хотя мы никогда не скажем, что мы хлопаем дверью и мы заканчиваем все контакты. Mm-hmm. Нет, но мы просто объясняем, что невозможно вести разговор на основе ультиматума, который они выдвигают, и который полностью игнорирует все те принципы, которые десятилетиями были признаны как основа всех наших договоренностей по СНВ-1 и так далее. Вот. Насчет договора о стратегических наступательных потенциалах, он же был не юридически обязывающий, а он был политической такой декларацией, которая на тот момент все-таки худо-бедно позволила сохранить на плаву сам процесс стратегической, поддержания стратегической стабильности. И еще, да, вот Владимир Михайлович спрашивал про отношения США, что...
Сыграть на интриге между США и Китаем.
Нет, ну это я уже сказал. Вы еще говорите про светлое будущее.
Кто нам лучше?
Кто нам лучше, Байден или Трамп, и есть ли вообще здесь лучше?
Ай. Процитирую.
Наши советы.
Нет.
Могу еще
просто сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами «Америка нас не любит».
Я хочу отметить этот исторический момент.
Все, когда... подожди секунду.
Мы не заканчиваем. Я просто хочу отметить исторический момент, когда Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, в эфире трех больших российских радиостанций цитирует Семена Слепакова. А вопрос у меня в другом, чтобы уйти немножко от этой ужасной на самом деле темы о невозможности СНВ-3, самой пессимистичной, по-моему, из сегодняшних. Я хочу спросить про Казахстан и шире, как вот обычно мы тут делаем. Есть мнение, не знаю, согласны ли вы с ним, и не знаю, согласна ли с ним я сама, поскольку не эксперт по Казахстану, но некоторые аналитики и эксперты сулят нам в Казахстане, ну, противоречия, близкие к тому, что произошло на Украине. Я имею в виду между этническими русскими на севере и, собственно говоря, Казахстаном как государством. Я это слышала и читала уже в нескольких источниках от нескольких людей. Я не знаю, так ли это, надеюсь, что нет. Я несколько раз была в Казахстане, правда, очень давно. Ничего такого не заметила. Считаете ли вы, что есть действительно такие опасения? Замечаете ли вы рост напряжения? И вопрос шире. Когда мы наконец-то будем делать что-то, чтобы наши соотечественники, я имею в виду в первую очередь этнических русских людей, могли вернуться на родину? Мы говорим об этом много-много лет, мы чего-то бесконечно упрощаем, а ВОЗ и ныне там.
Что касается Казахстана, то, как и вы, я не вижу такой угрозы раскола Казахстана по этническому принципу. Мне кажется, что власти Казахстана прекрасно понимают необходимость укрепления межэтнического согласия, межнационального согласия и обеспечения надежной территориальной целостности своей страны. И в этом смысле, конечно, учет интересов русскоязычной части граждан Казахстана имеет, наверное, одно из важнейших значений, в том числе в том, что касается преподавания русского языка, поддержания русскоязычного пространства, обеспечения права родителей отдавать своих детей в русскоязычные школы и так далее. И это все является частью договоренностей в рамках СНГ и в двусторонних контактах, в двусторонних документах между Россией и Казахстаном. Это, конечно же, касается и вопроса о том, чтобы русские чувствовали себя вовлеченными в управление и регионами Казахстана, и в управление государством. И я убежден, что президент Казахстана, и первый президент Казахстана это прекрасно понимают. По крайней мере, в наших контактах и на уровне первых лиц, и на уровне министров разного профиля, это понимание мы всегда видим. Что касается тех, кто кроме нас поддержит отношения с Казахстаном, в чистоту их замыслов я, так сказать, голословно поверить не могу. И мы видим, опять же говоря о том, как американцы осваивают постсоветское пространство и пространство Центральной Азии, в частности, мы видим, что они пытаются сеять противоречия в надежде на то, что вот эта очередная территория, которая не просто географически расположена рядом с Россией, но которая исторически, политически, военно-политически является очень близкой нам территории, нашим союзникам, конечно, такие попытки у них есть. По крайней мере, все неправительственные организации, которые финансируются американскими фондами, они продвигают линию, которая стремится поощрять националистические тенденции титульной нации и тем самым вот поддерживать вот этот вот конфликтный потенциал. Китай тоже имеет свою программу в Центральной Азии. Прежде всего, Китай интересует продвижение своих экономических интересов. И я уже комментировал вопрос, который возник в связи с высказыванием или со статьей Карена Шахназарова. Китай, накопив экономическую мощь, причем сделав это по тем правилам, которые были внедрены Западом, прежде всего американцами, в контексте концепции глобализации, сейчас же во многом из-за этого сыр-бор, что американцам не нравится, что Китай поднялся, выполняя те правила и играя по тем нотам, которые, в общем, были написаны самими американцами. И поэтому сейчас американцы уже хотят выходить из Всемирной торговой организации, разрушать все остальные какие-то договоренности, которые так или иначе лимитируют свободу их действий. Вот. Поэтому Китай, проецируя свою экономическую мощь, абсолютно естественные как бы интересы реализует. И мы стараемся в этом участвовать и стараемся гармонизировать интересы той же Центральной Азии, других стран постсоветского пространства, включая интересы России, с теми интересами и возможностями, которые предоставляет Китайская Народная Республика. И Евразэс заключил уже 2 соглашения с Китаем. Они нацелены ровно на то, чтобы гармонизировать евразийскую интеграцию с китайскими проектами одного пояса, одного пути и более широко в рамках той философии, которую Путин назвал формированием большого евразийского пространства, куда приглашаются все те, кто расположен на нашем огромном евразийском континенте, в том числе и страны ASEAN, кстати сказать, и те страны, которые нигде не состоят ни в каких интеграционных объединениях. Плюс, как было подчеркнуто, мы держим двери открытыми и для Европейского Союза, потому что не использовать сравнительные преимущества, данные нам, в общем-то, Богом, география этого, наверное, наиболее такого активно растущего и перспективного континента, не использовать эти сравнительные преимущества было бы глупо с точки зрения интересов развития каждой страны. Но еще раз подчеркну, что с Казахстаном, как и с любой другой страной СНГ, у нас идет очень доверительный, очень развернутый диалог по всем вопросам. И все вопросы, которые так или иначе могут вызывать озабоченности, ставятся открыто, по-товарищески и успешно решаются в подавляющем большинстве случаев. Надеюсь, что в итоге мы все такого рода вопросы решим удовлетворительно.
У нас на один короткий ответ осталось время. Ты хотел что-то спросить, я тебя перебью.
Я хотел задать вопрос от наших слушателей, которые просто вот очень просили у вас узнать. Он очень легкий, на самом деле, вопрос. Спроси, говорит, у нашего министра иностранных дел, он объездил весь мир, 5 самых красивых мест с его точки зрения.
Везде красиво по-своему.
Везде.
Я больше склонен все-таки придерживаться тех взглядов, которые выработались у меня, у Владимира Николаевича, кстати сказать,
да,
что, объезжая весь мир, ты должен помнить, что нашу страну не объехать. И как красот в нашей стране хватит не на одно поколение.
У нас с Сергеем Викторовичем идет дискуссия. Он сторонник Алтая, а я сторонник Дальнего Востока. Поэтому
спор идет. Да. А мы сторонники Краснодарского края, да, Роман Георгиевич?
Сочи, Черноморск и
побережье. Где мы отдыхали вместе, да, в этом году,
это,
семьями.
Скажем,
и еще заехали в Ялту, кстати.
С точки зрения физкультуры, это пассивный отдых.
Ну, как сказать, смотря чем там заниматься, Сергей Викторович.
Спасибо,
Сергей.
Но это будет не физкультура уже. Я знаю, чем там заниматься.
Спасибо большое. Спасибо вам большое. Отличный разговор.